Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2023.
Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладева, микрофона. Мы продолжаем работать в Санкт-Петербурге на площадке Международного экономического форума. Уже много тем, много комментариев сегодня давали в эфире, но на этом интересные моменты, которые в том числе озвучиваются здесь, не заканчиваются. Наталья Касперская, президент группы компании InfoWatch, напротив меня находится здесь. Наталья Ивановна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Очень много действительно вопросов к вам, как к специалисту, связанному с интернетом, IT и прочим-прочим, вот со всей этой сферы. Знаете, что меня волнует в первую очередь? В последнее время в СМИ все чаще мелькает информация, где звучит словосочетание «риски от искусственного интеллекта». Вот, допустим, даже если мы вспомним западную прессу, об этом Илон Маск небезызвестно высказывался, об этом глава Google тоже говорил. То есть как будто бы этот риск действительно есть. Вот насколько вы разделяете эти опасения и нет? Потому что, конечно, мне кажется, для обывателя сразу вспоминаются что? Сцены из фильмов, где машины восстают, а человек ничего не может с этим сделать.
Искусственный интеллект, вообще, система искусственного интеллекта – это довольно широкий класс программ, которые имитируют когнитивные функции человека. Но наибольший интерес представляют системы так называемого глубокого машинного обучения. Машинного обучения, то есть системы, которые способны самообучаться. Они, как правило, устроены так, что на вход подается большое количество данных, так называемые большие данные, наверняка слышали этот термин. Система их обрабатывает и потом выносит некий вердикт, то есть принимает какое-то решение. Вот эти системы обработки, там есть несколько технологий. Такая самая распространенная технология глубоких нейронных сетей, которая как раз позволило совершить резкий рывок в искусственном интеллекте где-то примерно 10 лет назад. Ну, вообще, системы искусственного интеллекта довольно старые с точки зрения информационных технологий вообще. Они начали появляться еще в 60-х годах прошлого века. И, собственно, тогда было написано очень много книг фантастических на тему, куда нас заведет искусственный интеллект.
Что будет дальше, да.
Всякие экзистенциальные эти проблемы, они уже поднимались уже тогда. Поэтому тем, кто интересуется, я, собственно, отсылаю к фантастике прошлого
почитайте.
Века. Да, почитайте, и вы увидите там много разных концепций, куда может завести искусственный интеллект. Сейчас мы видим, как эти системы реализуются на практике. Что значит нейронная сеть анализирует данные? Это значит, что для внешнего наблюдателя решение, которое принимает машина, выглядит непрозрачно. И даже создатель самих этих сетей и разработчики, там, программисты, они не знают, какое решение примет машин. В отличие от стандартной, скажем, информационной системы, которая работает по заранее заданному алгоритму. И что вы в этот алгоритм заложите, так система и будет срабатывать. А в случае машинного обучения, машина самообучается. В этом смысл, да, машинного обучения. Она самообучается, и она сама как бы принимает решение. А поскольку человек не понимает, как эта машина примет решение, то вот отсюда идет целая группа рисков. Первая машина примет не то решение, которое человек в нее заложил, да, или который он предполагал, что машина будет делать. Вторая группа рисков, поскольку данных огромное количество, то проследить их вручную нет никакой возможности. А это значит, что в эти данные можно заложить разного рода исключения. Ну, например, мы строим систему распознавания каких-то объектов. Например, распознавание лиц для прохода на какой-то режимный объект. Берем для этого систему искусственного интеллекта, обучаем ее на нашей выборке лиц и закладываем те лица, которые она будет распознавать.
И начинает все работать.
Но если в этой системе были заранее уже заложены какие-то лица, которые распознаются как правильные, то при проходе этих лиц на режимный объект перед ними будет открываться дверь. А проверить, заложено ли там кто-то или нет, нет никакой возможности.
Ну, то есть, получается, риски все-таки есть вот на 100%?
Нет, получается, что в эту систему можно, ну, по сути, так вот можно заложить, ну, там, все что угодно.
Все что угодно.
То, что не будет декларировано. Вот для нас, как для страны, есть такой риск, что современные основные, самые большие системы нейронных сетей, они иностранного производства. PyTorch, TensorFlow, две таких системы крупных, которые в основном используются нашими разработчиками, на них пишутся все что угодно, а потом говорят, вот мы там разработали систему искусственного интеллекта, какая-то российская компания. Но когда ты ковыряешься, то там внизу лежит либо
понимаешь,
TensorFlow,
что все-таки
либо
это
там,
пришло к нам.
Да, что это иностранная платформа.
А вот аналоги тогда отечественные, возможно, здесь стопроцентные, чтобы действительно были?
У нас есть некие аналоги, но у нас, к сожалению, нет ничего близкого по мощности сейчас на текущий момент. Ну и, на мой взгляд, конечно, надо это разрабатывать, если мы хотим какую-то занять позицию в области искусственного интеллекта. Ну а кроме того, вы наверняка слышали, что последние 2 года буквально истерика везде в среде разработки, что произошел очередной прорыв в области искусственного интеллекта. Появились системы ChatGPT, так называемые, которые решили проблему Тьюринга. Проблема Тьюринга, напомню, это создать систему, которую бы человек не мог отличить от человека. При разговоре с этой системой, при диалоге не мог отличить. Так вот, сейчас создана система, которая, в общем, довольно хорошо имитирует человеческий диалог, и люди уже не отличают эту систему. То есть вот это такой очередной шаг. Опять же, сделано, конечно, не в России, к сожалению. И России, ну, предстоит придумать.
Вот вы говорите, что этим надо заниматься. Ну, я согласна, но просто я с технической стороны, да, не знаю, как, насколько это действительно сложно, а как долго все это делать? Вот какой срок будет? Если вдруг у нас все-таки такая возможность появится.
Смотрите, я не понимаю вопроса, как долго делать?
Как долго менять всю эту систему? Как долго делать так, чтобы было все наше, вот то, о чем вы говорите, что, к сожалению, сейчас нет. Над этим надо работать. Надеемся, что так оно и будет.
Понимаете, тяжело. Если создавать платформу, платформу нейронных сетей, ну, наверное, я полагаю, что нужно искать какого-то крупного финансового инвестора, желательно государства. Потому что с точки зрения окупаемости обе имеющиеся системы, они то, что называется open source. Угу. То есть они в свободном доступе и бесплатно распространяются. Соответственно, сделать бизнес на этом очень сложно. С ними сложно конкурировать. Получается, что кто-то должен вкладывать деньги, кто не будет иметь с этого коммерческие выгоды или готов ждать. Ну, у нас в стране это в основном государство.
Вот слышна ваша боль, знаете, когда вы отвечаете на этот вопрос. Действительно слышно, что такая проблема есть, и ее не так просто, к сожалению, решить.
Да, просто это сложная система, она просто очень действительно сложная. Что-то сродни разработке ракеты. Надо сказать, что у Советского Союза давние разработки в области искусственного интеллекта, и в свое время Советский Союз занимал лидирующие позиции. Просто технологии развиваются, и где-то мы уступили, конечно, первенство в этом. Хотя, я полагаю, что до ChatGPT наша страна, наверное, была на 3-м месте в области искусственного интеллекта после США и Китая.
А кадров нам хватает для тех или иных разработок? Потому что мы тоже понимаем, что на фоне всех и политических событий, и санкционного давления везде стоял вопрос, ну, во-первых, будут ли детали какие-то, да, которые необходимы, товары, которые до этого к нам из-за рубежа поступали. И вот, естественно, вопрос импортозамещения стоял очень остро, но тут не только ведь импортозамещение, как вопрос в технике. Тут и люди, умы, которые и уезжали, кто-то, может быть, наоборот, приезжал, да, пользовался этой возможностью. И если уж мы говорим про сферу IT, мы понимаем, что все, вот как-то, мне кажется, разом побежали заканчивать разные курсы, да, вот, чтобы в эту сферу тоже как-то нырнуть и начать в ней разбираться и работать. А разработчиков хватает сегодня? Или отток умов, он все-таки действительно произошел, и некий кризис, может быть, мы сейчас наблюдаем?
Вы знаете, с кадрами у нас по-разному. Я вижу несколько противоположных, я бы сказал, две точно противоположные тенденции есть. Первая тенденция – это та, о которой вы сказали, что был действительно какой-то отток довольно значительный. Он был с началом специальной военной операции. И связан он был в основном с тем, что иностранные компании попытались релоцировать свои офисы за границу и предлагали достаточно большие пакеты своим сотрудникам с тем, чтобы они уезжали за границу. Часть из этих людей уехала, часть людей осталась. Но надо понимать, что, находясь в стране, эти компании на страну не работали. То есть эти кадры, которые были в стране, они, по сути, выполняли заказы иностранных компаний. Поэтому что они там были, что их нету, большой разницы не наблюдается. Но зато часть этих людей, которые осталась в стране, потому что, ну, все-таки люди не рабы, и приказать им уехать по щелчку
нельзя.
Туда нельзя. Да, люди, многие здраво принимают решение остаться в стране. И они вышли на рынок. И поэтому ситуация, вот скажем, я смотрю по нашим найму, у нас длительность найма сократилась. Где-то с 5-6 месяцев мы сократили найм разработчиков до 3 месяцев. То есть ситуация стала лучше. Кроме того, до 2022 года на разработчиков постоянно рос спрос. В частности, из-за очень сильной цифровизации. Такая была прям мода на цифровизацию огульная, которая привела к тому, что, как вы правильно сказали, все, кому не лень, стали заканчивать курсы по IT с тем, чтобы получить какую-то IT-специальность.
И желательно сразу куда-то запрыгнуть.
Да, и желательно, чтобы тебя приняли главным разработчиком куда-нибудь в компанию Яндекс. Но понятно, что компаниям-разработчикам такие люди не нужны. Это надо понимать. Потому что им нужны люди с нормальным фундаментальным образованием, желательно математическим, высшее учебное заведение или среднее специальное, но хорошего качества, где человек бы имел возможность попрограммировать в достаточном количестве. Трехмесячные курсы, конечно, такой возможности не дают. И таких людей сейчас на рынке много, и они, в общем, ну, совсем не пользуются спросом. То есть это некая такая обманка, которая, к сожалению, многих поманила. В результате эти люди не могут сейчас найти работу. Зато со специалистами у нас стало чуть полегче, и мы даже заметили, что по младшим и стажерским специальностям программистов произошло снижение заработных плат. Ну, в среднем сегменте и такие более как бы взрослые, как они делятся по-английски, это терминология junior, middle, senior.
Ну, то есть кто только начинает,
вот senior, более да, продвинутые. Они подросли, да, у них зарплаты подросли, но не так радикально, как они росли в 2021 году, когда просто там по 30, по 100% на некоторые специальности росли заработные платы. И это, конечно, прям огромный риск для компании, которая вынуждена все время нанимать разработчиков.
А что вы посоветуете, может быть, лично от себя вот тем людям, которые действительно, ну уж, к сожалению, хотя вера в себя – это хорошо, но вот так вот в себя поверили, эти курсы закончили, ушли с предыдущего места работы и теперь не знают, чем заняться. Вот если чувствуешь, что получается двигаться дальше, или давай-ка лучше подумаем, чем ты будешь заниматься. Таких, правда, большинство.
Вы знаете, думаю, что вот какие-то такие иллюзии, что ли, что можно за 3 месяца получить настоящую IT-специальность, это именно иллюзия. Угу. Информационные технологии – это сложная область, наука емкая, и она требует фундаментальных знаний. Если мы говорим именно о погружении, о создании чего-то системного. С другой стороны, большие возможности, как мне кажется, представляются на стыке различных специальностей. Ну, например, биотехнологии, в той же самой сельском хозяйстве, да, сейчас требуются информационные технологии, в промышленности информационные технологии. И в этом смысле получить дополнительное IT-образование к своему основному образованию с тем, чтобы немножко больше знать о цифровизации, чем знают коллеги, это в целом выгодно, оставаясь на своем месте.
На самом деле, даже журналист, пожалуйста, в сфере IT, допустим, да, именно специализироваться как-то вот в этой отрасли, в этом направлении,
да,
почему
да.
нет? Вот
то есть продолжать
в качестве такого примера,
в своей
да?
отрасли, где ты понимаешь, немножко
используя.
Дополнительно приобретя
да.
IT-знания.
Еще одна проблема, которую вот лично для себя я выделяю, потому что сама с таким не сталкивалась, хотя мы ведь невольно где-то наши данные постоянно так или иначе, мне кажется, оставляем. Ну, как ни крути, они часто требуется. И вот сообщения об утечке личных данных, персональных данных, они постоянно мелькают в средствах массовой информации. Но пошел ты, допустим, давайте даже вспомним пандемию. Но все мы сдавали там эти ПЦР-тесты, да, тесты на антитела. Потом читаешь, что вот данные клиентов такой-то лаборатории куда-то там ушли. И ты понимаешь, что ты, наверное, в числе вот этих вот клиентов, потому что ты туда обращался. Что это за такая проблема? И даже есть ощущение, что все больше и больше объем персональных данных, он куда-то утекает.
Ваши ощущения совершенно правильные, они совпадают с реальностью. Исследовательский центр нашей компании InfoWatch долгое время мы исследуем утечки на протяжении уже последних 12 лет, и мы заметили, что если до 2021 года шел тренд на снижение количества утечек, небольшой, но все-таки был такой тренд, что данных утекало меньше. Возможно, из-за того, что в 2019 году был такой самый пиковый год, когда огромное количество по всему миру данных утекло. Потом в 2020-2021, может быть, из-за ковида как-то стало их меньше. Еще почему-то, ну, какой-то такая была тенденция. В 2022 году произошел совершеннейший взрыв. Причем не только в России, но и по миру в целом тоже этот тренд есть. Хотя Россия здесь превосходит все. У нас 3-кратный рост утечек. Такого я вообще не помню.
А вот как это можно объяснить? Почему?
Я думаю, это связано с политическим давлением на нашу страну. И сама форма утечек и ее мотивация, я бы сказала, мотивация злоумышленников, которые похищают персональные данные, она в значительной степени изменилась. Если раньше в основном это были коммерческие утечки с целью хищения персональных данных и дальнейшей их перепродажи, то в прошлом году и сейчас продолжается, собственно, эта тенденция. Это хищение с политическими целями. Данные вынимаются персональные, извлекаются каким-то образом, и потом из них извлекаются те люди, которые либо имеют отношение к специальной военной операции, либо к спецслужбам, либо к военнослужащим, и на них оказывается персональное давление. То есть прямо вот политические цели. И в этом смысле за утечки даже стали платить. За данные платить больше, чем можно было бы заработать на их продаже. То есть потерялся экономический смысл утечки самой, что, конечно, совершенно по-другому ставит проблему безопасности персональных данных. И именно в этой связи и Государственная Дума, и Минцифры очень озабочены этой проблемой и считают нужным ужесточение наказания за утечку персональных данных. Вот я тоже поддерживаю, я считаю, что, конечно, правильно, потому что у нас наказания, к сожалению, остались на прежнем уровне.
Ужесточать необходимо.
Да, конечно, нужно ужесточать наказание, потому что вот с этим валом мы должны бороться. Данные все равно обновляются, даже если они утекли когда-то, они все равно обновляются, и нельзя позволять, чтобы эти обновленные данные все время
уходили. Одна из идей, которая тоже не так давно прозвучала, что в России создадут экспертное сообщество по защите от утечек данных. То есть это те специалисты, которые как раз-таки смогут найти, может быть, какие-то еще дополнительные меры, помимо, я имею в виду, ужесточения наказания в этом ключе. Или это не сильно поможет решить проблему?
Нет, действительно, есть такая инициатива. В эту группу вошли, во-первых, компании-разработчики систем защиты от утечек, такие как наша, там, Солар-Ростелеком, еще несколько. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, то есть регулятор, Минцифры, а также специалисты из технических комитетов, которые занимаются стандартизацией систем информационной безопасности. Потому что в нашей стране почему-то нету стандарта по защите от утечек. Например, он так и не был внедрен. И мне кажется, что сейчас вполне самое время озаботиться этой проблемой и все-таки сделать некий стандарт для всех предприятий, чтобы они следовали этому и не допускали такого рода масштабных утечек, которые у нас были в прошлом году.
А вот пользователи, такие как я, допустим, да, могут что-то с этим сделать или нет? Понятное дело, что фотографировать свой паспорт и публиковать там в социальных сетях не стоит делать. Наверняка твои данные кто-нибудь тогда может этим воспользоваться. Но опять же, я же не влияю на вот тот же самый пример, допустим, на некую клинику или лабораторию, где есть мои данные, эти данные утекли, я ничего с этим сделать не смогла. Вот я могу что-то сделать для защиты своих персональных данных или нет?
Вы знаете, вы понимаете, очень сложный вопрос. Потому что с точки зрения закона, у нас есть 152-й федеральный закон, который защищает персональные данные. И с точки зрения этого закона вы можете написать в регулирующий орган Роскомнадзор, у нас этим занимается. Вы подозреваете, что ваши данные утекли, они, наверное, как-то начнут расследование или как-то накажут.
Но это очень долгий процесс, мне кажется.
Но, честно говоря, не слышала, чтобы реалистично были какие-то серьезные выхлопы на эту тему. Хотя несколько все-таки случаев, когда были наказания за утечку персональных данных, такие случаи были, но это всегда предприятие.
То есть это не про частных лиц.
А что касается частного лица, чтобы частное лицо засудило какое-то предприятие за утечку своих персональных данных, мне, честно говоря, такие случаи неизвестны.
Тогда, конечно, это работа больше, в первую очередь, правительства, да, и вот принятие каких-то решений.
Да, мне кажется, что, конечно, государство должно заботиться о защите своих граждан и о недопущении разбазаривания их личных и персональных данных.
А по поводу того, как можно обезопасить свои персональные данные, чтобы они никуда не утекли. Вот смотрите, есть определенные базовые, мне кажется, правила, которые при этом не все соблюдают, уж если так разбираться. Это что в первую очередь приходит в голову? Надежный пароль. Вот нас этому учат практически со школы. А какие еще вы можете дать советы нашим слушателям, чтобы, тем не менее, если это в зоне нашей ответственности, сохранить то, чтобы наши данные в руки злоумышленников не перешли? Вот что еще можно делать? Ведь тоже разработки разные есть по этому поводу.
Надежный пароль – это как защита от определенного узкого вида угроз. В том случае, если кто-то попытается взломать ваше устройство или ваш компьютер. Если же мы говорим о утечке данных, который утекает непосредственно от человека, то человек сам скорее становится виновником такого. Например, люди очень часто публикуют личную информацию в социальных сетях. Это массовый бич. Куда я поехал?
Социальные сети – это и мессенджеры в том числе.
И мессенджеры, и социальные. Да, конечно, да. Куда поехал, где я буду, фотографии фотография меня на берегу моря. Ну, чуть ли не ищите ключи от моей квартиры. Много очень личной информации уходит через вообще средства коммуникации. Надо понимать, что современные средства коммуникации не позволяют хранить информацию надежно. Даже если вы переписываетесь с человеком индивидуально, ваша информация в одном клике от того, чтобы быть опубликованной. Ну, у всех на слуху был случай с известным нашим российским футболистом, который послал видео интимного характера и на следующий день его обсуждал
да,
весь Рунет.
Да, все узнали. И хотя, не только не один день, да.
Хотя он послал одному конкретному человеку. Он думал, что он переписывается лично. Но нет в современном мире личных коммуникаций. Это надо понимать. То есть, если вы переписываетесь через электронное устройство, то считайте, что вы находитесь на площади, и все на вас смотрят.
А если что-то отправить и удалить? Ну, вот давайте такой пример. Срочно мои данные кому-то нужны. Ну, там, не знаю, родителям, да, моим нужна помощь. Там номер карточки написала. Удаляю потом сообщение, но все равно везде где-то остается.
Если вы посылаете это через открытые средства коммуникации, интернет или открытая почта, то, как правило, сохраняются все данные. Хранить сейчас стало дешево, и все провайдеры просто эти данные хранят. Вы отправили, удалили, оно все равно сохранилось. И оно где-то там лежит и будет лежать еще десятилетия. И когда надо будет, и эти данные извлекут.
А если в моем телефоне, ну, допустим, не в интернете, я имею в виду, а вот просто в моей галерее есть фотография моего паспорта. Это опасно или нет?
Ну, в вашей галерее все ваши фотографии, которые есть, они, как правило, хранятся в облаке. Если вы не выставили специальные галочки, что большинство людей не делают. А хранение данных в облаке – это хранение данных у внешнего провайдера. То есть означает, что эти данные хранятся не у вас.
Как тяжело и как небезопасно, конечно, в нынешнее время.
Наш современный мир прозрачен, да.
А в какой стране самая надежная защита? Россию можем назвать в этом ключе?
Самая надежная защита там, где меньше информационных технологий. Я думаю, что где-нибудь у аборигенов Австралии, наверное, у них лучше с персональными данными.
Ну, то есть, если информационная технология есть, то и риск в любом случае, получается, сохраняется.
Да,
у нас с вами буквально две минутки осталось. Давайте с вами поговорим вот так или иначе про образование. Мы уже тему затронули, да, про курсы. Но ведь очень много идет разговоров по поводу того, нужно ли преподавать информационную безопасность или какие-то там IT-классы, да, школьникам, студентам или вот те уроки информатики, которые есть сегодня, их вполне достаточно. Нужно ли что-то больше?
Вы знаете, я думаю, что образование должно идти последовательно. Информатика в школе, которая сейчас дается, она дается вполне на хорошем уровне и позволяет ребятам дальше выбирать специальность, в частности, в информационных технологиях. Есть вот такая тенденция сейчас у нас, что а давайте мы будем учить новейшим технологиям, давайте мы будем, вот сейчас модный искусственный интеллект, вот сейчас мы будем учить искусственный интеллект. Проблема в таком подходе в том, что пока вы начинаете учить, проходит 4 года, уже модна другая технология.
Это
а
ушло
уже
в прошлое,
не модно, да. И получается, что вы вот научили, если вы научили человека узкой какой-то вещи, то он не пригоден ни для чего другого. Поэтому, мне кажется, правильным будет такой подход, что сначала давайте их мы будем учить математики базовой, вот как учили там в наше время, линейная алгебра, начертательная геометрия, математический анализ и еще там системы управления, там дифференциальные уравнения, все вот эти математики, а потом уже мы будем давать им языки программирования и дальше уже конкретные технологии и обучение конкретным вещам.
Наталья Ивановна, спасибо большое за комментарии и за ответы на мои вопросы. Наталья Касперская, президент группы компании InfoWatch, была в эфире «Радио Спутник» здесь, в Санкт-Петербурге.
26-й Петербургский международный экономический форум. Объединим усилия во имя будущих поколений. Разбираемся в российской и мировой экономике вместе с бизнесменами, экономистами и политиками. В эфире «Радио Спутник».